Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Бриславский. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 8 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге спущен на воду минный тральщик «Лев Чернавин». Уже в конце этого года корабль противоминной обороны войдет в состав Балтийского флота. Новый эпизод детской жестокости. В Выборгском районе Петербурга школьники издевались над 8-летним мальчиком, записывая происходящее на видео. Материалы полицейской проверки изучают в прокуратуре и Следственном комитете. 17 апреля в северной столице стартует традиционная неделя чистоты. Специалисты ГАТИ проверят содержание фасадов нежилых зданий, постоянных и временных ограждений, элементов благоустройства. Благотворительный фонд «Адвита» запускает новый проект по психологической поддержке тех, кто переживает утрату родственников после онкологической болезни. Навигация по рекам и каналам Петербурга начнется в ближайшее воскресенье. С 8 утра 17 апреля водные пути северной столицы откроются для частных судовладельцев. На Волковском лютеранском кладбище прошла церемония открытия памятника председателю Совета императорского русского военно-исторического общества генералу Дмитрию Скалону. Сегодня в гостях у нашей программы Екатерина Колесникова, заместитель начальника 12-го отдела оперативно-розыскной части номер 4 по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. До конца апреля в нашем городе продолжается антинаркотический месячник. В разгар этого масштабного мероприятия поговорим о ситуации с наркопреступностью в нашем городе, о проблеме наркомании среди подростков и о мерах профилактики употребления запрещенных веществ. Свои вопросы нашей гости вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете в письменном виде прислать свой вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо в устной форме задать его по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня в Петербурге спустили на воду минный тральщик «Лев Чернавин». Уже в конце этого года корабль противоминной обороны войдет в состав Балтийского флота. Подробнее о пополнении в составе ВМФ страны Ольга Добышева.
Церемония спуска прошла на Средненевском судостроительном заводе, входящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. На воду встал 8-й по счету и 7-й серийный корабль противоминной обороны нового поколения «Лев Чернавин» проекта «Александрит». Назвали его в честь командира легендарной 4-й эскадры дизельных подводных лодок контр-адмирала Льва Давидовича Чернавина. Предыдущие корабли этого проекта уже подтвердили свои высокие мореходные боевые характеристики в ходе выполнения задач в различных частях Мирового океана. Поэтому строительство серии тральщиков этого проекта решено продолжить. А Средненевский судостроительный завод будет обеспечен работой на долгие годы, отметил председатель Совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко.
Уже 8-й тральщик спускаем мы из этой серии. И отрадно, что эти тральщики уже зарекомендовали себя очень хорошо на различных флотах нашей Родины необъятной. И очень приятно, что многие из них носят имена людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашего военно-морского флота.
Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» был заложен в 2020 году. Проект «Александрит» разработали в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Тральщики этого проекта имеют самый большой в мире корпус из легкого и прочного монолитного стеклопластика, что серьезно отличает их от существующих аналогов. А сам материал невидим для магнитных взрывателей и не ржавеет, уточнил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
Я поздравляю всех работников Средненевского завода, я поздравляю военно-морской флот с тем, что в строю сегодня будет еще один корабль, который будет укреплять обороноспособность нашей страны. И сегодня те корабли, которые спускаются на воду, они демонстрируют приверженность курсу.
Корабли этого типа имеют водоизмещение 890 тонн. В длину они 62 метра, в ширину около 10 метров, а полная скорость хода составляет около 16 узлов. Экипаж более 40 человек. После спуска на воду пройдут еще швартовые испытания, а перед выходом в море проверят работу всех приборов.
Добавлю, всего на петербургских верфях сейчас строится более 60 военных кораблей и гражданских судов. Детская жестокость. Правоохранители изучают видео, на котором школьники унижают 8-летнего мальчика и заставляют на камеру делать странные вещи. С подробностями Мария Гордеева.
Издевательство на камеру. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что ее 8-летнего ребенка унижали старшие ребята. Все происходило во дворе одного из домов по улице Руднева. Школьники заставляли мальчика пробовать мусор на вкус, есть траву, облизывать деревянную палку и пить из лужи. При этом дети снимали происходящее на видео и стали распространять эти кадры. Правоохранители установили личности обидчиков. Ими оказались трое четвероклассников. Их родителей уже привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Оценку случившемуся дадут и представители надзорного ведомства, рассказала старший помощник прокурора города по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.
Надзорное ведомство оценит деятельность уполномоченных органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, на контроле прокуратуры находится ход процессуальной проверки, которую по данному факту проводят правоохранительные органы.
Материалы полицейской проверки уже изучают и в Следственном комитете. Между тем, как сообщают некоторые СМИ, школьники могли издеваться над младшим, чтобы отомстить его сестре. Якобы в школе во время урока между двумя учениками произошла драка. Видео конфликта сняла девочка и передала запись маме, которая возглавляет родительский комитет. Затем последовали разбирательства. Тогда ребята решили выяснить у 8-летнего брата школьницы, действительно ли его сестра запечатлела потасовку. Под давлением младшеклассник признался. Далее мучители начали шантажировать его диктофонной записью. Ребенок просил удалить свои откровения и заявил, что взамен готов на все. Тогда хулиганы придумали издевательство и предложили мальчику на камеру выполнять их требования. Однако официального подтверждения этой информации нет.
До конца апреля в Петербурге продолжается антинаркотический месячник. Он направлен на профилактику употребления наркотиков несовершеннолетними. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В последние годы мониторинг ситуации в сфере наркопрофилактики среди несовершеннолетних показывает печальную тенденцию, говорит начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова. Число детей, которые разово или систематически употребляют наркотики, увеличивается. Каждое пятое преступление в городе связано с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому много мероприятий антинаркотического месячника посвящены профилактике употребления психотропных средств. Заведующая 16-м неврологическим отделением госпиталя для ветеранов войн, врач высшей медицинской категории Оксана Авдиенко рассказала, что главным мероприятием месячника стали открытые уроки в школах города. Один из таких уроков провела она сама.
Я столкнулась с аудиторией ученики 10-11 класса, их было более 60 человек. Я видела, какие они задают вопросы. Их очень интересовало, как может человек попасть на эту удочку. Есть ли какие-то признаки у человека, что он начнет употреблять наркотические вещества? Я им рассказала, что наш организм, он очень умный и борется с бактериями, с вирусами, с токсинами. Но, к сожалению, наркотические вещества, препараты, это химическое соединение, проходит через все барьеры и сразу проникает в головной мозг. Влияет на его работу, последствия они колоссальны. Даже однократный прием, к сожалению, может вызвать как физическую, так и психическую зависимость.
До конца апреля открытые уроки пройдут во всех городских школах. Они организованы в формате неформальных бесед, а не лекций. Так говорят организаторы. Ученики лучше усваивают информацию. В РГПУ имени Герцена студентам покажут спектакль 228, который рассказывает о негативных последствиях употребления наркотиков, а также участии в их незаконном обороте и сбыте. 20 апреля во всех районах Петербурга пройдет акция «Синяя птица. Безопасная территория» по закраске надписей, имеющих признаки рекламы и распространения наркотических средств и психотропных веществ. В этот же день пройдет семинар «Комплексные меры по противодействию наркомании». А 27 апреля в Доме молодежи Пулковец Московского района состоится финал профилактической игры «Прокодил».
Новости дня. Хроника событий.
Благотворительный фонд «Адвита» запускает новый проект по психологической поддержке тех, кто переживает утрату родственников после онкологической болезни. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Фонд «Адвита» объявил о наборе в первую группу по психологической поддержке людей, которые потеряли родственников после тяжелой болезни. Подробности рассказала руководитель паллиативной службы благотворительной организации Елена Ковач.
Мы в паллиативной службе фонда «Адвита» уже несколько лет сопровождаем семьи, которые встречаются с тяжелой болезнью близкого человека, но и в какой-то момент со смертью близкого человека. И нам очень хотелось как-то поддержать людей на этом этапе, поэтому вот этой весной у нас будет возможность реализовать эту идею психологической группы поддержки для людей, которые переживают утрату близкого человека.
С группой будут работать два психолога. Встречи будут проходить раз в 3 недели. О том, как стать участником группы, рассказала Елена Ковач.
Сами встречи – это возможность рассказать о том, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, о чем ты думаешь в связи с утратой. Возможность выслушать других, опыт другого человека. И на этом фоне переосмыслить то, что происходит с тобой. К тому же это возможность самому выразить поддержку другим людям, а еще принять поддержку от других людей. Группа сама по себе небольшая, это не более 8 участников. Записаться в эту группу можно по телефону 8-961-608-40-85.
Фонд «Адвита» существует более 20 лет и помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. Благотворительная организация на всех этапах лечения оплачивает своим подопечным лекарства и обследования, которые не покрывают бюджетные квоты, ищет и активирует доноров костного мозга, арендует жилье для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким. Кроме того, фонд систематически оплачивает онкологические клиникам медицинские реагенты и расходные материалы.
В прошлом году в фонд «Адвита» за помощью обратились 830 человек, большинство из них иногородние. Сегодня на Волковском лютеранском кладбище прошла церемония открытия памятника бюста председателю Совета Императорского русского военно-исторического общества генералу Дмитрию Скалону. В 1907 году он был избран на этот пост тайным голосованием за мемуары по истории русской армии. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Становление Императорского русского военно-исторического общества тесно связано с именем одного из инициаторов его создания и бессменного председателя. Дмитрий Скалон, генерал от кавалерии и известный русский военный историк, адъютант генерал-фельдмаршала великого князя Николая Николаевича. Родовая фамилия Скалон была дана во время первого крестового похода предку Дмитрия Антоновича по названию крепости Аскалон, в которую тот первым ворвался во время штурма. Его дед – герой Отечественной войны 1812 года, павший в ходе Смоленского сражения. А всего род Скалонов дал России 20 генералов. После революции многие имена остались забытыми. И только сейчас семейное захоронение Дмитрия Скалона на Волковском кладбище благоустроили, а самому военному историку открыли памятник бюст, отметил специальный представитель президента России, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.
Генерал от кавалерии Дмитрий Анатольевич Скалон происходит из знатного рода, который много поколений до него воевали за Россию. Его дед погиб в Смоленске, сражаясь с французами, хотя по происхождению можно говорить, что он тоже был французом, но вот такова история, он верно и много лет вся эта семья Скалона служила интересам России.
На церемонии открытия памятника бюста Дмитрию Скалону помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал о сохранении традиций в изучении современной истории.
Много чего изменилось. Страна видоизменялась, распадалась, собиралась, но не изменилось главного, не изменилось отношение наше к истории. Отношение к истории у нас точно такое же, как было у Императорского военно-исторического общества. Мы исходим из того, что история наша едина, непрерывна. Выдранных страниц из нее быть не может. Все ее надо знать. Рассказывать всегда от начала до конца, не выдергивая что-то из контекста в соответствии с конъюнктурой или в соответствии с личными предпочтениями. Вот что-то мне нравится, какой-то персонаж. Я 3 года его жизни выдерну, о них расскажу. А про остальное забуду. Относиться надо к истории так, как нам завещал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. 2 чувства дивно близки нам. В них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам.
Как и до революции, сейчас в состав Российского военно-исторического общества входят военные историки, архивисты, офицеры армии и флота, коллекционеры и энтузиасты, которые разбирают архивные дела и проводят археологические раскопки на полях былых сражений.
У 18.24 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 8 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Ветер дует северо-восточный со скоростью 1,7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 25%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Летние столики кафе появятся в Петербурге с 16 апреля. Смольный внес изменения в правила благоустройства. Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса пройдет 19 апреля в Экспо-форуме. Театр музыкальной комедии представляет премьеру музыкального спектакля «Я ненавижу Гамлета» с участием Сергея Медицко и Сергея Перегудова. Заманчив «Великий индийский путь» к столетию Большой Центральноазиатской экспозиции Рерихов, в Петербургском музее знаменитой семьи открылась выставка, рассказывающая о так называемой индийской части похода. Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Екатерина Колесникова, заместитель начальника 12-го отдела оперативно-розыскной части номер 4 по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. До конца апреля в северной столице продолжается антинаркотический месячник. В разгар этого масштабного мероприятия поговорим о ситуации с наркопреступностью в нашем городе, о проблеме наркомании в молодежной среде и о мерах профилактики употребления запрещенных веществ. Свои вопросы гости вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Можно прислать вопрос на номер мессенджера WhatsApp плюс 7 921 982 86 56, и во время беседы будет возможность задать свой вопрос по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через полминуты. Ждем гостю. Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостью. Свое место в студии перед микрофоном заняла Екатерина Колесникова, заместитель начальника 12-го отдела оперативно-розыскной части номер 4 по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области. Екатерина Павловна, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
И сегодня мы говорим об антинаркотическом месячнике, который продолжается в Петербурге. Самый разгар его, он начался 1 апреля и продолжится до конца этого месяца. Вот что можно в целом сказать о ситуации с оборотом и распространением наркотиков в нашем городе? Ведь еще несколько лет назад Петербург носил такое незавидное звание наркостолицы России. Удалось ли преломить эту ситуацию? Что изменилось за эти несколько лет?
Ну, борьба с незаконным оборотом наркотиков, она осуществляется постоянно. Это та тема, в которой не нужно, скажем так, никогда расслабляться. Могу привести несколько цифр. Если говорить о наркоситуации, да, она проводится по итогам года, поэтому я сейчас назову цифры за 22 год, ну и за текущий период 23 года. В 2022 году из всех преступлений, которые были зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга, а это 59 056 преступлений, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составили 6496, то есть это 11%. Удельный вес составляет 11%. Привлечено к уголовной ответственности 2193 лица. Из незаконного оборота наркотиков изъято 372 килограмма и 550 граммов наркотических средств. Также одной из таких актуальных тем нашего региона является нахождение нарколабораторий. И в 2022 году их ликвидировано 28. Из них на территории города 6, а в области 22 нарколаборатории. При этом мы должны понимать, что здесь не должно быть особого разделения на город-область, не в смысле подсчета, а в смысле наркосбыта, потому что то, что производится на территории Ленинградской области, также может сбываться и на территории города. Если говорить об актуальных цифрах на текущий период времени, то по линии незаконного оборота наркотиков зарегистрировано 1953 преступления. Из них 1483 преступления – это по фактам сбыта. На территории нашего региона ликвидировано 7 интернет-магазинов. Это очень актуальная тема. И если все-таки говорить о наркоситуации в целостности, то мы должны понимать, что сейчас все живут в интернете. Он используется и для работы, и для учебы, и для развлечения. Ну и, конечно, те люди, которые осуществляют преступную деятельность, они также используют все эти технологии. Это значительно усложняет раскрытие этих преступлений, если их сравнивать, например, со сбытом из рук в руки. Да? Uh-huh. Но, однако, практика уже имеется. Вот в 2022 году ликвидировано 27 интернет-магазинов, сейчас, как я сказала, уже 7 интернет-магазинов. При этом задерживаются не просто наркосбытчики, а закладчики, да, которые распространяют таким способом наркотические средства, но также и организаторы. То есть работа в этом направлении, она ведется постоянно, и, как я сказала, здесь всегда нужно держать руку на пульсе, и расслабляться нам не приходится.
Ну вот по сравнению все-таки с предыдущими годами меньше стало преступлений, связанных с распространением и наркотических веществ?
Ну, по оценке наркоситуации вот за 2022 год у нас ситуация сложная, да, она стабильная, но сложная, скажем так. Поэтому каких-то серьезных существенных изменений не происходит. Где-то по каким-то показателям идет рост, где-то спад. Но статистика, она такая все равно может быть условная, поскольку это вот как, знаете, иногда задают вопрос, а вот, вот вы приехали в наш район, скажите, пожалуйста, а как наш район на фоне там других районов Санкт-Петербурга? Здесь это не очень, ну, скажем так,
работает,
потому что один человек может жить в одном районе, сбывать в другом, учиться в третьем и так далее, и так далее. То есть все это очень взаимосвязано, и также взаимосвязано с Ленинградской областью. Все, плюс расположение нашего города, да, географическое. В общем,
ну и просто большой город привлекает
большой город,
только бизнесменов и людей, которые как-то карьеру свою честным образом пытаются выстроить, но и преступников, конечно, преступный элемент тоже.
Совершенно верно.
А какие задачи стоят в рамках антинаркотического месячника, раз уж мы об этом говорим, с 1 по 30 апреля он проходит. Понятно, что работа не прерывается, наверное, ни на день соответствующих служб, но все-таки антинаркотический месячник, он аккумулирует все возможности. Что происходит в эти дни?
Да, вы правильно говорите. Месячник, антинаркотический месячник позволяет нам всем консолидироваться и целенаправленно, комплексно подходить в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков и, конечно, с профилактикой наркопотребления среди молодежи и несовершеннолетних. Вообще антинаркотический месячник, он возник в Санкт-Петербурге в 2008 году, хотя в остальных регионах, регионах России он начал проводиться с 2019 года. Тогда это была такая инициатива, инновация Санкт-Петербурга как новая форма профилактики. Эту инициативу поддержал Государственный антинаркотический комитет и протоколом номер 40 от 2019 года рекомендовал всем регионам принять опыт и проводить у себя.
Ну, то есть зарекомендовал себя как эффективный.
Да, совершенно верно. Вообще антинаркотический месячник, он приурочен к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, а он проходит 26 июня. То есть срок проведения этого месячника, он, ну, конец с 26 мая по 26 июня. Но Санкт-Петербург опять здесь пошел вперед всех, и срок проведения именно на территории Санкт-Петербурга перенесен на апрель в целях охвата наиболее большей аудитории среди молодежи, да, потому что это удобно сделать на базе школ, да, в образовательных организаций. Ну и это никак еще не связано со сдачей экзаменов, то есть здесь можно как
удобное
раз
время.
Удобное время, и поэтому в Санкт-Петербурге он проводится именно в апреле. Перед управлением по контролю за оборотом наркотиков всегда стоят задачи на предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений. Но вот в период месячника мы, конечно, более активно проверяем места массового скопления населения, увеселительные заведения. Проводится большая работа по информированию, ну и различные профилактические мероприятия.
Угу. Вы сказали уже, да, про молодежную среду, про школьников. Понятно, что именно подростковая среда — это группа риска, и проблемы наркомании здесь нужно профилактировать активнее. В рамках месячника какие именно профилактические мероприятия проходят на базах тех же школ и какие проводятся постоянно?
Вообще все мероприятия, которые запланированы в период месячника, они находятся, скажем так, в плане, да, который согласовывается, утверждается губернатором. Можно посмотреть, этот план находится размещен на сайте антинаркотической политики в Санкт-Петербурге. Сайт этот звучит как anpolitik.spb.ru. Там очень большое количество мероприятий от спортивных до просветительских, там очень много всего, и игры, и просмотр профилактических видеоматериалов. Если говорить о сотрудниках полиции, то это и в том числе оперативно-профилактические мероприятия с использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования. То есть, по-простому говоря, когда учащиеся сдают анализы, проходят метасвидетельствование на наркотики. Конечно, это все проходит в рамках правового поля.
Согласие учащихся, согласие родителей?
Во-первых, это добровольно все. Во-вторых, безусловно, если это несовершеннолетнее лицо, то должно быть письменное согласие одного из законных представителей. То есть здесь все соблюдается.
Спектр... А соглашаются? Как вот
соглашаются, да. Может, не все, но здесь очень важна предварительная работа, когда родителями проводят различные встречи, беседы, все это разъясняют, дают ссылки на нормы закона, говорят о наркопроблематике, о наркоситуации среди несовершеннолетних, какая она складывается, то, конечно, родители в большинстве случаев дают согласие, потому что это проявление заботы, это проявление доверия, и это является сдерживающим фактором как для школьника, так и для всей образовательной организации, которые такими рейдами показывают свою позицию о том, что школа — это территория, свободная от наркотических средств. И, конечно, подростки, они понимают, что если в школу в любой момент могут приехать с рейдом, а родитель дал на это согласие, то мы не предупреждаем, когда мы приезжаем, именно школьников и родителей не
предупреждаем. А согласие школьника при этом не требуется, если родитель дал согласие?
Нам в любом случае нужно согласие законного представителя, и с 15 лет подросток тоже сам дает согласие, но он дает его в момент рейда, то есть он расписывается на протоколе направления. Есть случаи, когда подростки могут отказываться, однако, как правило, это происходит только для того, чтобы, в силу своего возраста, обратить на себя внимание. И, соответственно, в ходе дальнейшей беседы рейды проходят в доброжелательной атмосфере. Подросток сам соглашается.
Екатерина Павловна, а как вам кажется, насколько результативны эти рейды? Удается ли выявить действительно какие-то правонарушения в ходе этих проверок?
Слава богу, мы на таких рейдах крайне редко выявляем ребят, которые потребляют наркотики.
Но все-таки такие случаи есть.
Такие случаи бывают. Это больше даже относится, наверное, не к среднему звену, точнее, не к школам, да, а вот именно к профессиональным, и в вузах, да, и там уже как бы это чаще происходит, и это уже речь, наверное, не несовершеннолетних, а уже кому исполнилось, вот-вот исполнилось 18 лет, 19, вот это такой возраст. Еще раз хочу сказать, что эти рейды, они носят общепрофилактический характер, то есть они как раз направлены на то, чтобы быть сдерживающим фактором. Они показывают, что борьба с этим злом, назовем его так, ведется постоянно, и это больше всего работает на ребят, потому что конечно, разговоры о здоровье, да, о вреде здоровью, о смерти, когда происходят передозировки, это, конечно, тоже очень важно. Но на молодежь это работает не так эффективно, как приехать с рейдом, поскольку У них нигде ничего не болит и не колет, и они думают, что здоровье — это постоянная вещь, и так будет всегда. А вот если приедут сотрудники полиции и могут что-то выявить, это уже немножко другой вариант, потому что наш вот этот рейд, да, это медицинское освидетельствование, его ни в коем случае не нужно путать с медицинским осмотром. Медицинский осмотр — это второй этап социально-психологического тестирования, которое тоже проводится во всех образовательных учреждениях. Но здесь разные нормы законодательства вступают. И если мы говорим про наши рейды, то здесь не будет врачебной тайны. И если мы выявим такое лицо, то идет речь о привлечении к административной ответственности либо самого несовершеннолетнего, либо его законного представителя, родители, если он не достиг 16-летнего возраста.
Угу. Но не секрет, и вы уже об этом сказали, что огромный пласт наркотрафика скрывается в недрах интернета. Вот какова ситуация на сегодня, спустя год после ликвидации такой крупнейшей площадки по продаже наркотиков, какой была Гидра? Чем закончилась эта история, если она закончилась, конечно?
Ну, конечно, существенное количество магазинов, оно сократилось из-за того, что Гидра была ликвидировано. Но появились новые площадки, их не так много, их сейчас 8 насчитывают, но ни одна из них не может по масштабам как-то, ну, если здесь можно сказать это слово, конкурировать с Гидрой. Мы прослеживаем, постоянно проводится мониторинг сети интернет, выявляются различные сообщения, они либо блокируются, либо удаляются, либо отправляются для блокировки в Росфинмониторинг. Мы замечаем, что даже вот в социальной сети ВКонтакте, которая сейчас такая наиболее, да, популярная социальная сеть, происходит вербовка граждан для того, чтобы вот сбывать наркотические средства. Мы эту информацию тоже отслеживаем, все это блокируется. На всех своих выступлениях и везде, где есть возможность как-то давать информацию, в том числе и на нашем сайте, официальном сайте ГУМВД России, мы всегда говорим о том, чтобы были бдительны, но обращали внимание на все эти сообщения, да,
то есть были бдительны кто? Родители?
И родители, и дети. И детям мы очень много объясняем.
Эти сообщения, извините, я вас прерываю, они как-то завуалированно, камуфлированно предлагают вот такую преступную деятельность или в открытую? Просто человек, подписываясь на определенные действия, он понимает, о чем идет речь, или уже будучи вовлеченным в это действие сталкивается?
Кто-то понимает, кто-то нет. Присутствуют сленговые слова. То есть, ну, мы должны с вами понимать, что подростки, они знают о теме наркотиков, даже если они никак не связаны с наркотическими средствами, они все равно об этом знают. Они слышали, в интернете видели, там кто-то, может быть, какой-то знакомый-знакомый где-то как-то употреблял. То есть они о наркотиках они знают. Поэтому большинство из них, наверное, может понять. Может быть, родители не все могут распознать. Но в любом случае мы всегда говорим о том, что если предлагают какие-то деньги, да, или поработать курьером дорого, ну, вот из этой серии, то, конечно, нужно быть бдительными. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках, и здесь последствия, они будут очень печальные.
А какие последствия с точки зрения правоохранительных органов могут возникнуть в результате действий, связанных с наркотиками? Какие из них приводят к административной ответственности, а какие к уголовной?
Ну, давайте так говорить с вами. Я сейчас назову самые актуальные правонарушения, то есть это административная ответственность, которая существует за незаконный оборот наркотиков. Это незаконный оборот наркотиков, это хранение, приобретение, но без цели сбыта, когда вес наркотического средства не хватает до значительного размера. Это статья 6.8 Кодекса об административных правонарушениях. Это одна статья. Конечно, для меня более, как если мы говорим про профилактику, более актуальна статья 6.9 и часть 2 20.20. Это потребление наркотических средств без назначения врача. Две эти статьи отличаются тем, что одна из них в общественном месте. Также законный представитель, как я сказала, может быть привлечен к ответственности, если лицо не достигло 16-летнего возраста, то привлекается родитель. Конечно, тут нужно еще отметить.
Это какая ответственность? Штраф?
Как правило, да, это штраф от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток. Это если мы говорим о употреблении без назначения врача для, для всех лиц. Естественно, мера административного ареста она не относится к несовершеннолетним. А если мы говорим о законных представителях, когда лицо не достигло 16 лет, то это штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей на законного представителя. Ну, естественно, об аресте здесь речи не идет. Все эти дела рассматриваются, если говорить про несовершеннолетних, на комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Да, в каждом районе города есть такие комиссии. И там, конечно, ну, как правило, выносится штраф. И в отношении непосредственно самого ребенка назначаются различные профилактические мероприятия, вступают в работу различные службы, которые дальше мероприятия должен посещать этот ребенок.
А если задерживается несовершеннолетний не за употребление наркотических веществ, не прописанное врачом, а, ну вот как вы уже сказали, как курьер, у него хранение, предполагается хранение или обнаруживается запрещенных веществ на превышающее количество, что в таком случае? Это уже уголовное преступление? Что ждет такого подростка?
Здесь важно учитывать возраст подростка. Опять-таки, если он не достиг 16 лет, то здесь не будет возбуждения уголовного дела, поскольку субъект не достиг возраста уголовной ответственности. А если он достиг 16 лет, то, конечно, здесь учитывается много факторов. Какой вид наркотика, какой вес, при каких обстоятельствах. Если он делал закладки, то это будет считаться сбытом, и здесь уже и вес особо не важен, потому что сбыт возбуждается вне зависимости от вида и веса наркотического средства. Ну а для хранения тут важен вес, также перевозка, пересылка. Вот если мы говорим про остальные, да, преступные деяния, за которые будет уголовная ответственность, то актуальная статья, это у нас 230-я, это склонение к наркопотреблению, в ней есть части, в том числе в отношении несовершеннолетних. Достаточно сложная статья в плане доказывания, но все равно имеет место быть. Также это, ну, контрабанды, на содержание наркопритонов, ну и так далее, так далее. В основные наши статьи, это статья 228, которая звучит как... хранение, пересылка, перевозка наркотических средств. То есть это все, что без цели сбыта. А статья 228.1 это как раз-таки все, что как-то может быть связано со сбытом. И там изготовление, сбыт и так далее, и так далее. Здесь будет срок вплоть до пожизненного лишения свободы. И это та информация, которую мы тоже постоянно говорим ребятам. И, конечно, родителям тоже нужно говорить на эти темы со своими детьми.
Ну и последний, наверное, вопрос в заключение нашей беседы. Куда граждане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков или если им самим нужна помощь каких-то специалистов, в том числе психологов, наркологов?
Вот что касается органов внутренних дел, то жители могут сообщить по нескольким телефонам. Это стандартный телефон 112, да, когда переключат на дежурную часть, и сообщение можно будет оставить. Причем можно оставлять как лично, так и анонимно. Также у нас на официальном сайте ГУМВД России по Санкт-Петербургу расположены телефоны, размещены телефоны 573-21-81 и 573-21-84. Туда тоже можно оставлять информацию. Безусловно, гражданин может обратиться в территориальный орган на районном уровне Санкт-Петербурга, но если человек живет, например, в Московском районе, он может позвонить в РУВД Московского района, в дежурную часть, и там оставить сообщение. Ну а если все эти способы, да, говорить по телефону неудобно, то, конечно, можно в электронном варианте оставить сообщение, это также на нашем сайте. Есть такой модуль «Сообщи, где наркоточка», и там есть электронная форма, где можно оставить сообщение. Если говорить о каких-то медицинских аспектах, то есть телефон доверия городской наркологической больницы 714-42-10. И туда можно обращаться
по всем медицинским проблемам.
Да, совершенно верно.
Екатерина Колесникова, заместитель начальника 12-го отдела оперативно-розыскной части номер 4 по контролю за оборотом наркотиков ГУМВД по Петербургу и области, была у нас в гостях. Екатерина Павловна, спасибо большое. Удачи вашему ведомству и в повседневной вашей борьбе с этим злом, как вы совершенно справедливо заметили, и, конечно, в рамках месячника.
Спасибо.
Всего доброго. Всем удачи. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
В 18:49 в Петербурге по-прежнему плюс 8 градусов сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями дня. Авария с участием рейсового автобуса на Пулковском шоссе к столкновению привел неудачный маневр одного из участников дорожного движения. Сегодня во второй половине дня автобус номер 147 предварительно подрезала легковушка, в которую он в итоге и врезался. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. ДТП сильно осложнило движение по Пулковскому шоссе. 17 апреля в понедельник в Петербурге стартует неделя чистоты, которая традиционно проводится в городе весной. До 24 апреля специалисты Государственной административно-технической инспекции будут проверять содержание фасадов нежилых зданий, постоянных и временных ограждений, элементов благоустройства. Особое внимание будет уделено выявлению и устранению самовольно нанесенных надписей и рисунков на стенах домов. Навигация по рекам и каналам Петербурга начнется с 8 утра 17 апреля. Это следует из постановления, опубликованного сегодня на сайте городского правительства. С понедельника водные пути северной столицы откроются для судов организации и индивидуальных предпринимателей, а также для маломерных судов. В Смольном напоминают, что судовладельцы обязаны до начала работы утвердить стандарт безопасной деятельности при COVID-19, а водители маломерных судов соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на выходные понедельник – 81 рубль 50 копеек. Новый курс европейской валюты – 90 рублей 16 копеек. Найти компаньонов для развития бизнеса и новые рынки сбыта смогут участники очередного форума «Петербургский партнериат малого и среднего бизнеса». Масштабная встреча с участием сотен гостей со всей России пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Экспо-форум» 19 апреля. Организаторы обещают сделать все, чтобы бизнес-партнерам было проще найти друг друга. С подробностями Владимир Снитков.
Петербургский партнериат – самая масштабная площадка для встреч потенциальных бизнес-партнеров. Это десятки выставочных и деловых мероприятий, где представители малого и среднего бизнеса могут напрямую общаться с различного ранга чиновниками, топ-менеджерами и ведущими специалистами крупнейших компаний России и зарубежья. За время существования проекта на полях Петербургского партнериата свою продукцию представили свыше 14 тысяч предприятий. В рамках биржи деловых контактов за годы проведения было зарегистрировано более 17 тысяч встреч. Тема очередного уже 16-го по счету форума «Единство цели в многополярном мире». По словам исполнительного директора Петербургского фонда развития бизнеса Максима Баланева, программа партнериата версталась таким образом, чтобы его участники могли не только найти компаньонов, но и в том числе получить актуальную информацию о состоянии и трендах отечественных и зарубежных рынков, обменяться опытом делового сотрудничества и новыми методами поиска сбыта продукции.
Зачем предприниматели обычно приходят на это мероприятие? Первое, это, конечно же, сверить часы. Действительно, все это будет на форуме, потому что будут представлены ключевые организации инфраструктуры поддержки. И вы знаете, в начале года у них формируются планы, и они о своих планах заявляют. Также приглашаем крупные компании, которые заинтересованы в работе с предпринимателями. Ну вот как пример тоже, у нас один из заявленных спикеров – это исполнительный директор компании «Радар ММС». Это крупнейший производитель сейчас беспилотников. И все темы, про которые мы будем говорить, это новые темы. Это креативные индустрии, зеленая экономика, экономика замкнутого цикла, технологический суверенитет. Поэтому каждый раз программа, она абсолютно новая и отвечающая самым последним вызовам и трендам.
Круг тем, которые обсудят участники партнериата, от инноваций до модной индустрии. Запланирована целая череда мероприятий, в том числе несколько дискуссий и биржи деловых контактов. В частности, петербургские производители смогут подробно узнать об отечественных и зарубежных программах поддержки экспортеров. Предпринимателям расскажут об особенностях ведения бизнеса за рубежом. Речь, конечно же, идет о дружественных странах, а также о необходимой документации, которая потребуется для организации своего дела и продвижения продукции. Кроме того, участники рассмотрят лучшие практики региональных бизнес-проектов.
Власти Петербурга разрешили кафе ставить сезонную уличную мебель с 16 апреля по 15 октября. Таким образом, Смольный продлил сроки установки упрощенных летних кафе, которые ранее были ограничены с 1 мая по 30 сентября. При этом площадь веранды не должна превышать площадь помещения самого кафе, а для прохода должно оставаться не менее 1,5 метра ширины тротуара. Выставлять летнюю мебель можно с 8 утра до полуночи. Для установки упрощенной веранды достаточно подать заявку в Комитет имущественных отношений. Срок рассмотрения заявки 10 дней, услуга бесплатная.
Новости дня. Культура.
Театр музыкальной комедии представляет сегодня премьеру музыкального спектакля «Я ненавижу Гамлета» с участием Сергея Медицко и Сергея Перегудова. За что впал в немилость шекспировский герой, узнала Елена Серова.
В основу новой работы режиссера Ольги Перехудайловой легла популярная пьеса американского драматурга и сценариста Пола Рудника «Я ненавижу Гамлета». Написанная в 1991 году, она неоднократно ставилась на подмостках Бродвея и по всему миру. Для русского музыкального театра пьесу адаптировал детский писатель, автор сценариев популярных мультфильмов «Смешарики» и «Фиксики» Игорь Шевчук. Сюжетная канва претерпела некоторые изменения. Так, действие из Нью-Йорка перенесено в исторический центр Петербурга. Неизменным остался сюжетный ход, в котором два известных актера старой и новой школы оказываются на одной территории, но по разные стороны баррикад. Один олицетворяет высокий стиль театральных подмостков, его играет Сергей Мегицко, второй воплощает все, что связано с серийным кинобизнесом, заточенным на стремительное производство. Эта роль досталась Сергею Перегудову, который убежден, что спектакль не про актеров, а про каждого из нас.
Это не про актеров. Мне кажется, о любви. Мне кажется, о каждом из нас. Это вообще про любого человека, который плывет по течению и уже забыл вообще, что такое душа, что такое сердце, куда оно клонит. Самое главное, что под таким углом иронии, сарказма весь спектакль соткан, и сквозь это как раз и будет искра высекаться каких-то важных вещей. Не назидательно, а вот так через юмор, иронию. Только так может человек что-то понять. Но он ненавидит Гамлета и правильно делает. Но он в какой-то момент начинает понимать, что это необходимо для роста творческого, человеческого, духовного роста.
В спектакле также принимают участие Манана Гагетидзе, Анастасия Вишневская, Александр Суханов и другие. Постановка не только музыкальная, веселая, ироничная, красочная, но и драматическая, наполненная глубоким смыслом.
Заманчив великий индийский путь к столетию большой центральноазиатской экспедиции Рерихов, в Петербургском музее знаменитой семьи открылась выставка, рассказывающая о первой так называемой индийской части похода. Елена Медведева с подробностями.
Экспедиция началась в мае 1923 года. Именно такая датировка дается в отчетных трудах одним из ее основных участников, старшим сыном Елены Ивановны и Николая Константиновича Рерихов, востоковедом Юрием Рерихом. Эта часть похода была очень плодотворна с точки зрения художественного и литературного наследия, которое оставили Рерихи после него. Так, именно в это время Николаем Константиновичем были созданы серии картин, которые стали программными в его творчестве – а также многочисленные этюды. Подробности экспедиции нашли отражение в книгах Юрия и Николая Рерихов. Интерес к Востоку зародился у Рерихов еще в Петербурге, отметила куратор выставки Юлия Будникова.
Первые витрины посвящены интересу и работе Николая Константиновича над какими-то индийскими сюжетами, которые происходила в Петербурге. Очень важная картина «Границы царства», где мы фактически видим Гималаи, тоже была написана в Петербурге в 16 году. Поехали в Индию Рерих хотел в 1914 году с индологом Голубевым. Поездка очень серьезно готовилась, помешала Первая мировая война. Каждый из разделов выставки мы сопровождаем фотоматериалами из экспедиционного, из архива Рерихов, который хранится в музее Николая Рериха в Нью-Йорке. Здесь есть и уникальные фотографии из наших фондов. Вот, например, две прекрасных фотографии, где рукой Елены Ивановны написано «Храм Мадура», одним из центральных экспонатов. Стал предмет, который нам привезли наши коллеги из дома-музея Рерихов в Улан-Баторе, из Монголии. Это так называемая цаца, священное изображение, которое хранится в монастыре, посвященном Шамбале в Монголии.
Экспонаты выставки позволяют окунуться в события и результаты первых лет экспедиции. Среди раритетов – личные вещи Рерихов, которые побывали с ними в походе, и предметы декоративно-прикладного искусства из их коллекции, которую они собрали во время экспедиции. Выставку дополняют живописные полотна из собрания Государственного музея Востока.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается переменная облачность без осадков, ветер восточных направлений умеренный. По области ночью от плюс 1 до минус 4, местами на востоке до минус 8 градусов, днем плюс 6, плюс 11. В Петербурге ночью около 0 градусов, днем плюс 8, плюс 10. В последующие двое суток характер погоды сохранится. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха на 1-3 градуса. В понедельник, 17 апреля, местами пройдет слабый дождь. Программа новости дня для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Михаил Бреславский. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всего доброго. До свидания.